Неужели Бог берет хороших людей, сначала ожесточает, а потом наказывает их за ожесточение? Читаем из 9 главы Римлянам послание апостола Павла, 17 стиха. «Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Апостол Павел повествует историю фараона, который, как часто говорят, Бог ожесточил фараона, и он стал жестоким и стал противиться Божьему слову. Но это такое, на первый взгляд, толкование делает Бога не совсем таким, каким мы его знаем. Неужели Бог берет хороших людей, сначала ожесточает, а потом наказывает их за ожесточение? Разве Бог делает так? Если Он так делает, то добро равно становится злу. Моральные устои, которые есть в нашей жизни, становятся и добрыми, и злыми одинаковыми. Если Бог может делать какие-то злые вещи, делать нормальных, хороших людей жестокими, а потом их наказывать за это, то получается, Бог теономический, Бог-беспредельщик, который делает, что хочет, и где у которого добро и зло одно и то же. Но так ли это? На самом деле, если мы читаем историю фараона, еще в 3 главе книги «Исход» сказано, Бог сказал им: «Я знаю сердце фараона, оно упорно, и он не опустит народ мой, если не принудить его рукою сильную». Бог говорит: «Я знаю сердце фараона, что оно жестокое уже». Первое прочтение Писания слов «ожесточил Господь сердце фараона» — оно обманчиво. Бог не занимается тем, что ожесточает нормальных, добрых людей. Бог злом не искушается, никого не искушает, как написано далее у апостолов. Как же можно объяснить это стихи? «Ожесточил Господь фараона». Вы знаете, на самом деле довольно просто. Чтобы жестокого человека ожесточить, вам не нужно делать что-то такое с ним. Чаще всего вы просто попросите его о чем-то. Предупредите или остановите. В России и за рубежом, особенно у нас в России, были не раз случаи, когда человек, проходя мимо шумной пьющей компании, которая ругается, может быть, словами нехорошими, попросил их просто быть потише. И они в своем зле накидывались на человека, били его, иногда добивали до смерти. А потом на суде они оправдывались, они сказали, что он нас спровоцировал. Вот как можно спровоцировать жестоких людей? Попросить их о чем-то? Ведь это именно то, что Бог сделал, когда послал Моисея к фараону. Вот эти слова: «Для того самого я тебя поставил, чтобы показать силу свою», на самом деле значит вот что. Когда Моисей пришел к фараону, Моисей был кратчайший человек и сказал: «Господь Бог просит фараона, отпусти народ мой принести жертву». Он не сказал ничего злого, плохого. Более того, фараон знал историю. В Библии написано, когда Бог послал Иосифа, еще история древняя, 400 лет назад, послал Иосифа. Иосиф был сначала в тюрьме, потом, помните эту историю, когда он рассказал сны фараона, они разгадали, что Господь сделал через Иосифа. История о 7 толстых, 7 тощих коровах, которые приснились фараону. Иосиф истолковал этот сон, как 7 лет голода, или сначала 7 тучных. Они запаслись зерном. И что случилось потом? Фараон стал покупать народы и земли за это зерно. Продавались ему. Даже Израиль, Иаков с сыновьями пришел и сказали: «Мы рабы твои, готовы служить тебе». Фараон был один из небольших, маленьких, неважных государств, до того, как Иосиф и Господь привел израильский народ и благословил Египет через Иосифа. После этого Иосиф стал могуществом, потому что приобрел и скупил за 7 лет голода все земли. Это Бог дал все богатство Египта, которое у него было. Они жили на Божьей земле. И здесь Бог посылает Моисея и просто просит у него: «Отпусти народ мой». Что сказал фараон? «Не знаю Бога, не отпущу». Как можно ожесточить жестокого человека? Попросить его о чем-то. Именно после этого, после того, как фараон так себя ведет, хотя Бог знал, что его сердце упорно, Бог говорит: «Не вправе ли я наказать его за его зло? Я его поставил, я сделал фараона фараоном и его царство большим на земле, а он не хочет слушать меня». Именно в этом контексте нужно читать следующие слова. «Ибо Писание говорит фараону: для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы проповедано было имя по всей земле. И так, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А кто ты, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли, сделавший ему, зачем ты меня так сделал?» Если не читать Библию целиком, не видеть всей истории, то кажется, что Бог кого-то ожесточает, кого-то милует, а если кого-то ожесточил, наказывает его за это, и тогда непонятно, за что еще обвиняет. Но суть не в этом. Давайте внимательно еще глубже прочитаем, какой пример приводит Павел, говоря о фараоне. Он приводит пример горшечника и глины. Кто ты, человек, что споришь с горшечником? Нам кажется, что все аргументы говорят о том, что Бог просто так, разозлившись или захотев, ожесточил кого-то без всякой причины. Он как горшечник, который изменяет глину, как хочет. Но кто ты, человек, что споришь с Богом? Скажет ли глина, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог желает показать гнев, могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Удивительная история про горшечника, горшки. И кажется, что Бог сделает разных людей разными горшками или разными сосудами. Одних для хорошего употребления, других для низкого. Так вот Бог изначально решил разделить людей на хороших и плохих, и одних делает хорошими, других плохими. И вроде из текста, который мы читаем в Римлянам, только остается этот смысл. Но мы всегда говорим, есть такая наука, герменевтика, когда мы должны обращать внимание на контекст. Однажды сатана и Христос изучали Библию. Да-да, в тот момент, когда сатана искушал Христа. И сатана приходит с Библией и цитирует Христу и говорит: вот написано, не приткнешься ногою, поэтому прыгай с крыла храма, на которое сатана поставил Христа. Слушайте, сатана цитирует Библию Христу, говоря, что согласно Писанию ты должен принять следующее действие или такое толкование. И что Христос говорит сатане? Он не просит его найти еще другие стихи, которые подтверждают, чтобы нужно было прыгать. Он говорит ему: сатана, что ты будешь делать с другими стихами, которые говорят не прыгать? Вот чаще всего те, кто извращает Писание, берут один стих и просят человека сделать вывод из одного, двух или нескольких стихов в одну сторону. Но Христос сказал: почитайте другие стихи, которые говорят глубже или объясняют конкретную ситуацию, возможно, в другом разрезе. Давайте почитаем. Интересно, в каждой Библии есть ссылка с Римлянам 9 главы, конкретно этих стихов, на Ветхий Завет. Ведь Павел сам не придумал эту историю, историю про горшечника. Вы, наверное, ее читали, помните, вы ее где-то слышали. Конечно, она есть. Есть она в книге Иеремии, 18 главе. Давайте сейчас ее прочитаем. Иеремия, 18 глава, с 1 стиха. «Слово, которое было к Иеремии от Господа: встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои, «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, который горшечнику вздумалось сделать». Уже в первых стихах есть большое отличие от того, как люди понимают историю про горшечника в 9 главе Римлянам. Там кажется, что Бог делает два разных горшка из одной глины. Но здесь говорится не так. Горшечник делал глину, делал из одной глины горшок, и этот горшок развалился. И он из той же глины сделал другой горшок, который ему вздумалось сделать. Но смотрите, это удивительное место, где Бог не только дает историю, но дает ее толкование через Иеремия пророком. И вот что Бог говорит. «И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Ну, практическая копия того, что говорит Павел. Скажет ли глина сделавшим, почему не меня так сделал? Не могу ли я сделать то, что хочу? Но какой смысл? Какой смысл вкладывается Богом в толкование этих слов, которые он сам сказал? А смотрите, очень удивительный. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню и сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими, не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего». Слушайте, совершенно противоположный смысл того, как обычно трактуют Римлянам 9, говоря, что Бог делает изначально людей плохими или хорошими. Другой смысл, как сам Бог трактует эту историю горшечники. Он говорит, благословлю, скажу, что благословен народ, но станете поступать неправильно, я сделаю из вас другой горшок. Имеет ли Бог право это делать? Конечно, имеет. Именно в этом смысле был задан вопрос. Кто ты человек, что споришь с Богом? Но кто этот человек был? Указывалось о фараоне, указывалось о тех злых людях, которые нарушали закон Божий, ибо к ним конкретно обращены эти слова. Имеет ли Бог право злых людей наказать? Бог не спрашивал, имеет ли он право сделать из добрых специально самому злыми или из злых там каких-то других. Нарушает ли закон справедливости? Не об этом был вопрос. Здесь Бог говорит, что скажу народу, что благословлю, но станут поступать неправильно, изменю свое благословение. Так получается, выбор зависит не от того, что Бог сделает человека, непонятно, невиновного ни в чем плохим, а в том, как будет поступать человек. Так и Господь может поступить с ним. Вот он главный смысл этих стихов, главный смысл разговора с фараоном и для всех других, чтобы показать правду Божию. Бог сказал фараону, я тебе сделал фараоном, а ты не слушаешь, не отпускаешь народ. Хорошо, имею ли я право тебя наказать за это? Имею. Совершенно нормальный смысл не делает Бога беспредельщиком, не теономическим Богом-демиургом, который творит зло и добро, как в греческой мифологии. Бог поступает с человеком согласно его поступкам. И это четко и прямо говорится здесь. Есть такое нелепое толкование, что Бог в Ветхом Завете дал одно толкование, апостол Павел дал другое толкование этой же притчи, которую сказал Господь. Разве возможно такое? Возможно было ли в Ветхом Завете, чтобы пророку изменить слова Божьи, его смысл, изменить его до неузнаваемости и представить совсем другой смысл? Конечно, нет. Пророкам написано было, запиши в точности передай, что Бог хочет сказать. Павел не мог извратить слова Божьи. Во всей 9 главе Римлянам Бог, обращаясь к Израилю, к тем людям, которые считают себя избранными, он говорит, вы избранные, но если вы не уверуете, как уверовали язычники, вы погибнете. Весь смысл обращения к народу Израилю, что недостаточно просто избрания механического. Вы должны проявить свою веру. И от того, как поступите, с вами поступит Господь. Это краткое описание. Есть более глубокое размышление, понимание отдельных стихов. Что случилось с Исавом и с Иаковом? Что произошло там? Знаете одно. Бог не является беспредельщиком. Нет ни одного места в Библии, нет ни одного истории, по которой Бог наказал бы народ просто так ни за что, ни с того, ни с сего, потому что Богу захотелось это сделать. Всегда указана причина, грех или проблема, которую Бог пытается исправить. Самое важное нам не исказить образ Божий в угоду своих богословских предпочтений, своих желаний, своего какой-то прелести, которая нам нравится, а понять, что Бог говорит на самом деле. Надеюсь, это будет хорошим разъяснением толкования Писания для тех, кто еще не видел это места и не видел так, как оно должно толковаться, имея значение, которое закладывал в него тот, кто писал эту книгу через пророков и апостолов.